На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас необычная встреча. Мы расскажем вам о Владимирской иконе Божией Матери. Это единственная икона Святой Руси, которая дошла до наших дней в первозданности и прошла сквозь два тысячелетия. Владимирская икона Божией Матери считается чудотворной и, по преданию, написана евангелистом Лукой на доске стола, за которым собиралось на трапезу святое семейство. До 450 года икона пребывала в Иерусалиме, а до 12 века в Константинополе. Далее, в знак свидетельства признания утвердившегося на Руси христианства, константинопольский патриарх Лука Хрисоверк отослал святыню в Киев князю Юрию Долгорукому. Икону поставили в женском монастыре в прежних владениях равноапостольной княгини Ольги в Выжгороде. Это был удел сына Юрия Долгорукого Андрея, который, как гласит летопись, преданно почитал Богородицу. При нем же и совершилось чудо. Однажды икона оказалась повисшей в воздухе посреди храма именно в то время, когда князь собирался ехать на север, в землю Суздальскую, где хотел независимо от Киева основать новые свои владения. Чудо он растолковал как неспосланное свыше одобрение его намерения и знак обязательного участия в нем святого образа. Князь взял икону с собой и по дороге постоянно служил перед нею молебной. Во Владимире совершилось еще одно чудо. Когда отряд князя собрался ехать дальше, лошади стали. Не помогли ни понукания, ни кнут. Лошадей заменили, но и новая упряжка стояла, будто вкопанная в землю. Князь Андрей растолковал это как волю Богоматери остаться в городе Владимире. Хранителем иконы стал заложенный им Успенский собор, а икону стали называть Владимирской. В наступившие времена нашествия Золотой Орды собор горел. Владимир был разорен Батыем, но икона уцелела, чтобы стать утешительницей и защитницей Святой Руси. Летописи и сказания свидетельствуют, что трижды в те смутные времена Владимирская икона спасала Русь от вражеских нашествий. С нею выходили навстречу врагам, воздвигали на городские стены, она поддерживала дух обороняющихся. Божия Матерь являлась в грозном облике врагам, а в лике Небесной Заступницы – русским воинам. Память об этих событиях трижды в году совершается Православной Церковью празднование Владимирской иконы – 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Местом пребывания иконы стал Успенский собор Московского Кремля. Она находилась в алтаре храма. Ее выносили только в честь значительных событий, таких как коронация императора. Пред ней молились, выступая в военные походы, совершали избрание всероссийских митрополитов, а впоследствии и патриархов. Икона покидала Москву в 1812 году. На несколько месяцев ее перенесли во Владимир и Муром, но вскоре она снова вернулась в Успенский собор. Знаменательно, что победа при Бородине была одержана именно в день празднования иконы Богоматери Владимирской. С тех пор икона уже не покидала стен Успенского собора вплоть до передачи ее в собрание Государственной Третьяковской галереи в 1928 году. А в октябре 1993 года, во время гражданского противостояния в Москве, патриарх Алексий II чудом вывез Владимирскую икону в Елоховский собор и молился о том, чтобы Бог помиловал и уберег от кровопролития. Когда икону вынесли из храма, то перед ней пали на колени тысячи верующих, собравшихся на площади. 16 дней противостояния закончились малой кровью, лишь заступничеством Богоматери, явившей через свою икону в 20 веке новое чудо, как некогда и предкам. Это событие дало повод президенту России Борису Ельцину 22 ноября 1993 года подписать документ, разрешающий совершение богослужений перед всенародной святыней. А в 1999 году Владимирская икона Божией Матери была передана Государственной Третьяковской галерее, находящейся при ней храм святителя Николая в Толмачах. С тех пор она постоянно находится в экспозиции храма-музея. Для сохранения иконы в храме были созданы особые условия. Изготовлен специальный киот, защищающий святыню от внешних воздействий. В помещении храма поддерживается ровный климат, способствующий защите находящихся в нем святынь. По субботним и воскресным дням в нем совершается божественная литургия, и он открыт для всех верующих. А в остальные часы становится одним из залов Третьяковской галереи, в который приходят посетители музея, чтобы приобщиться к церковному искусству. Мне несколько раз доводилось бывать в этом храме-музее. Я убеждалась, каждый, кто приходит на встречу с Владимирской иконой, имеет ровно столько времени, сколько вместит его душа для молитвенного предстояния пред образом Пресвятой Богородицы. Перед этим дивным ликом нет никакой толчии, да и она невозможна перед пронзительно открытым взглядом Богородицы, который настигает тебя даже в отдаленном уголке храма. Недавно посетив Москву, мне довелось побеседовать с настоятелем храма Николы в Толмачах при Третьяковской галерее протоиереем Николаем Соколовым.
Идея храм-музей-музей-храм, которая сейчас так муссируется в обществе, довольно больная тема для многих, она при Третьякове не родилась. У Третьякова не было желания создать храм-музей. Он просто был глубоко верующим человеком, и наш храм святителя Николая в Толмачах был его приходским храмом. Дом, где он жил с матерью и братом, находилась рядом, и поэтому храм был их приходом, они посещали еженедельно, помогали этому приходу и содержали отчасти его. У него было свое собрание икон, несколько десятков, которые у него хранились, которые он собирал, но музейными он не представлял их, хотя некоторые были выставлены. Специального такого отдела древнерусского музейного тогда не было. Он образовался только после революции 1917 года, когда храмы разрушались, и чтобы сохранить шедевр, чтобы русская культура окончательно не погибла, было создано вот это хранилище музейных икон древних, куда в свое время и вошла чудотворная икона Владимирской иконы Божией Матери. И после революции эта икона, как великая святыня, была отдана на реставрацию. С нее были сняты драгоценные оклады, которые сегодня имеются в оружейной палате Московского Кремля. И она была расчищена Чириковым, реставратором, и обрела тот вид, который сегодня она имеет в нашей экспозиции храма музея. Было снято несколько слоев живописи, но почти каждое столетие накладывало свой отпечаток на эту икону. То где-то 3-4 слоя, это примерно так и было снято. И вот сегодня мы имеем икону уже примерно 16-17 века с ликом, написанным 10 век, 11 Византия. Под ним еще есть слои, мы не имеем права снимать их. То, что мог тогда раскрыть, реставратор он раскрыл. Да, и надо сказать, что в 18 году она сыграла свою великую роль, когда перед ней выбран был на патриаршее служение старцем Алексеем Зосимовским, который, кстати говоря, был 28 лет диаконом нашего храма. И вот он перед этой иконой, уже будучи престарелым человеком, очень почти слепым, избрал по жребию патриарха Тихона, который и вошел на пост московских патриархов благословением этой великой святыни. И после этого икона Владимирская стала находиться в историческом музее музей некоторое время, а затем была передана в Третьяковскую галерею, где вот она находится по наше время. Фактически она находилась постоянно в экспозиции, она была доступна от 30-е, 40-е годы, за исключением дней, когда галерея была закрыта на время военных действий. С 41-го года до, по-моему, 45-го она была в эвакуации, икона, находилась в Новосибирске. И вот она в 45-м году опять заняла свое место в галерее Третьяковской. После окончания периода перестройки, как мы называем, когда было принято решение галереи о том, что будет открыт храм внутренний, домовый храм галереи, потому что эта территория находится на территории самой галереи. Поэтому, чтобы не нарушать территориальную целостность, решили сделать домовый храм здесь. И вот наши сотрудники написали письмо и патриарху, и Министерству культуры, и это было разрешено сделать. И вот такое чудо совершилось в 90-е годы, в 91-92 году. Храм-музей был открыт официально в 99-м году. Икона после окончания реставрации храма, там, потому что руины почти были полные абсолютно, заняла свое место в нашем храме, где и находится до сегодняшнего дня.
То есть вот когда был музей, храм не действовал никак, да?
Даже как музей не действовал. Храм закрыт был в 29-м году. И последний его настоятель, отец Илья Четверухин, был репрессирован. Сегодня он причислен к лику святых. После этого храм был превращен в запасник Третьяковской галереи. Здесь хранились и иконы, и живописные полотна, и скульптура, и графика. Он был переделан. Было два этажа сделано внутри храма. Живопись почти на 70% пропала вся. Иконостас был уничтожен, за исключением нескольких местных икон. То, что мы сегодня видим, это иконостасы из других московских храмов, которые остались в галерее, которые галерея вновь дала в храм-музей. С 29-го года он запасник галереи был до 82-го года, пока был построен новый депозитарий. Туда принесены были на хранение все имеющиеся в запасниках иконы и картины. И храм некоторое время стоял просто в запустелом виде. Перекрытия были разрушены, все было уничтожено. То, что можно было унести, унесено. То, что можно было разворовать, разворовано. И храм оставался таким образом до 91-го года, когда было принято решение о создании здесь не концертного зала, как сначала задумывалось, а уже действующего домового храма-музея. Благословение святейшего патриарха Алексея II. И вот уже начиная с 92-го года я являюсь настоятелем этого храма. Но за этот период времени много было сделано для интерьера храма. Чудом восстановлено то, что невозможно было восстановить почти. Произведена была так называемая научная реставрация, потому что храм, видите, там новодела почти нет. Это все по древним образцам, по тем остаткам росписи, которые удалось сохранить, раскрыть. И поэтому сегодня он производит впечатление, как будто бы древний храм. На самом деле это новый храм, воздвинутый из руин. Но иконы, конечно, древние. Иконы все старые. Всего 5 икон остались от нашего храма. А остальные все из других храмов, но написаны в той же манере. В основном это расписывала у нас бригада мастеров Московской оружейной палаты. Вот благодаря благодетелям нашим нашли возможность сделать иконостас, восстановить его, как он был, пятиярусный, пристенные иконостасы, пол положить и сделать хорошую баптистерию, крестильню. И вот таким образом храм приобрел свой вид современный, почти таким, может быть, даже немножко лучше, чем видел его Третьяков.
Все-таки вот музей и храм, как вы сосуществуете?
У нас на настоящий момент, милости Божией, за все эти годы были какие-то, конечно, небольшие шероховатости, конфликты, но все решалось мирно, на взаимных таких договоренностях. Как пример скажу, что все можно решить при желании. Если нет желания, то никакие законы не помогут. И в данном случае, благодаря усилиям и работников музея храма, которые являются частью и сотрудниками Третьяковской галереи одновременно, и хорошим отношениям, которые сложились у меня с дирекцией галереи, мы сегодня храм как бы на паритетных началах имеем. Мы одновременно как храм подчиняемся Московской патриархии, Святейшему патриарху, а как музей подчиняемся Министерству культуры. Поэтому вся жизнь наша проходит с разрешения этих двух инстанций. Одновременно мы согласовываем все наши службы с галереей, которые дают согласие на определенное время богослужебной деятельности здесь, обычно там с 7 с 8 утра до 12 дня. После 12 храм открыт как экспозиция, и мы уже имеем право совершать богослужение только после 4-5 вечера, когда экспозиция закрывается, вечернее богослужение. Ну, а так нас не ограничивают во времени. Два раза в году мы служим на Рождество и на Пасху ночные богослужения. А все остальные службы мы согласовываем с нашим и благочинным, и с патриархией. И неоднократно тут служил уже и Святейший патриарх Кирилл, и патриарх Алексей постоянно здесь служил. Тем более, что храм сегодня, милостью Божией, украшен еще другими святынями, которыми раньше не было. Это Дмитровский крест чудотворный, который стоит сегодня. Один из первых крестов, которые вообще были на Руси после принятия христианства. 11 век, начало 12 века. он был в запасниках музея, и чудом сохранился. Его в свое время выкинули из города Дмитрово. Он был превращен в мишень на стрельбе на полигоне, он весь в дырках. Но потом...
Это храмовый крест был.
Чудотворный храмовый крест из города Дмитрово. И вот после этого, кто не знает, подобрали его и поместили в виде его удивительной древности, неповторимость такую, знак запасника. Когда патриарх Алексий лет 6-7 назад был здесь, он его увидел, и я попросил его, что вот такая святыня. Он сказал, что вполне достойно, чтобы она заняла место в храме. И вот мы после некоторых приговоров, усилий, сделали подставку специальную для креста, Голгофу еще, и поставили его в нашем храме, как великую святыню всей России со времен принятия христианства. Также, как видите, сегодня у нас в храме находится в одном из киотов наших чудотворный образ Иверской Божьей Матери, который обретен не так давно, после всей реставрации, которая произведена, раскрытия, увидели, что это, да, тот подлинный образ, который стоял на Красной площади в Иверской часовне. Вот это он теперь у нас стоит, этот образ здесь.
Считалось, что она утрачена.
Считалось, что утрачена. Не знали, где она и что, но вот оказалось, что она находится у нас. И когда ее раскрыли, посмотрели, там ряд было еще прямых доказательств того, что это и она. Ну вот ее сейчас поставили здесь, и она стоит здесь для поклонения. Как видите, народу немного, никто не ломится, нет никаких ажиотажей. Все могут спокойно прийти, поклониться, помолиться. Она доступна. Милости Божией сегодня сохраняются самые добрые отношения храма, музея, музея с храмом. Но мне кажется, это не наша заслуга, а прежде всего молитва Божьей Матери о том храме, где побывает ее чудотворный образ. Поэтому такой и мир, и радость у нас.
Вообще то, что находится у вас эта икона, это, наверное, сообщает особую благодать и храму, и месту, и прихожанам вашим, и те, кто приходит сюда, они как-то действительно вот в безмолвном предстоянии ощущают истинность этой иконы, древность ее, святость ее. И невозможно смотреть в глаза Божьей Матери, потому что они такие печальные.
Но не только печальные. Они удивительно полны любви, знания, глубокого духовного знания вашей души. И Богоматерь, она так написана, эта икона, что она постоянно следит глазами за вами, где бы вы ни были. Они глаза идут за вами и все время смотрят на вас. Она видит вас во всех случаях вашей жизни, ждет от вас молитвы, покаяния, добрых дел. И поэтому вы правы, что многие просто в безмолвии приходят сюда, и даже во время экспозиции многие просто стоят и молча читают акафист ей, Божьей Матери. Так что молитва, я могу сказать смело, не умолкает круглые сутки почти. И приходят из со всех уголков России, из многих монастырей приходят, из епархии, епископы приходят, тоже молятся. Даже приходят инославные, очень много католиков приходят, они очень почитают эту икону, молятся перед этой иконой. Были случаи, что приходили даже сейчас вот мусульмане, которые тоже знают об этой иконе.
Которые, в общем-то, не почитают изображение.
Нет, вообще не почитают, у них это чуждое почитание Божьей Матери и Христа. Но, тем не менее, зная, что это великая святыня, они с благоговением смотрели и просили рассказать, и ушли, исполненные вот той удивительной духоносной силы, которая на всех буквально изливается от этой иконы.
В основном она находится у вас, она редко покидает.
Вообще никогда не покидает. В галерее она находилась постоянно, не покидая ее, за исключением войны. Три раза было после этого, когда она была один раз во время смуты в 93-м году, вынесена для всеобщего поклонения в Елоховский собор тогда, и весь народ с патриархом стоял на коленях перед ней, и эта смута прекратилась, как вы помните тогда. Гражданская война не началась, хотя все были предпосылки к этому. Явленное чудо, которое сегодня еще как-то мало осознается даже до конца. А потом и эта икона была в Кремле, на свое место пришла, когда был какой-то из праздников. И потом было третье, вот когда было 600-летие с момента перенесения этой иконы в Москву из Владимира. Она была поставлена в том месте, где ее как раз встречали, в Сретенском монастыре. И к ней навстречу шел крестный ход с копией этой иконы. Зенон Архимедит написал ее из Кремля. И там эти две иконы встретились. И вот это было 1995 год. А так остальное время она находится постоянно здесь. И вот с 99-го года она уже не покидала никуда ее. Она не выносная икона.
Обычно, когда приносят святыню, совершается большое паломничество людей, приезжают толпами. Часто это вызывает какой-то такой ажиотаж. Но здесь вот у вас вполне возможно эту икону, если кто бывает в Москве, посетить, потому что никакой давки нет, действительно. Совершенно свободный к ней доступ. Так что вот наши слушатели приняли бы к это к сведению.
Вот я желаю здоровья всем слушателям, чтобы все помолились за нас. Все имеют возможность при посещении нашего стольного града прийти в наш храм, в галерею. Повторяю, что в храм вход бесплатный. У нас вход бесплатный. Имейте возможность помолиться икону, посмотреть ее и с тыльной стороны, которая раньше была закрыта. А там изображается крест и орудие страстей Господних. По преданию приписываются Андрею Рублеву, тыльная запись ее. И поэтому со всех сторон можно ее смотреть, поклониться ей, поставить свечку, помолиться перед ней, получить то духовное утешение, которое стараются получить люди от любой святыни.
Ваш храм называется храм Николы в Толмачах. Это
старое название.
Старое название. Что оно значит?
Это был древний храм в честь святителя Николая, который основан здесь документально 1625 год. Но сегодня подтверждено, что еще лет на 100 раньше было. Это Никольская древняя церковь, которая стояла здесь до 1697 года, когда она была разобрана из-за ветхости. И построен новый каменный храм, который сегодня мы имеем, Четверик. Там был основан уже алтарь в честь Святого Духа Сошествия, а Никольский храм, правый алтарь стал, правый предел, но он остался по старому названию Никольский. Поэтому Никола в Толмачах, а значит, храм в честь святителя Николая. Толмачи – старое место, название переулка, где жили переводчики, которые работали при Государственной Царской Думе.
Но у вас, наверное, есть и своя чтимая икона святителя Николая.
Есть, конечно. Во-первых, осталось чудом из тех икон, которые остались старого храма, одна Никольская икона осталась, древняя икона 15 века. Но есть еще иконы, которые пришли к нам, уже когда храм был открыт. В том числе одна святителя Николая икона, которая мне очень дорога. Она пришла со мной сюда в день моего назначения сюда.
Ну что же, отец Николай.
Да, вот так получилось, что я ношу имя в честь святителя Николая Великого. И хотя я грешен, недостойный человек, но Господь мне дал мне возможность быть сегодня здесь, в этом храме.
Немножко, может быть, о приходской жизни. Все-таки вот мы говорили о храме в музее, под кровом музея.
Да,
но я почувствовала, что у вас есть свое прихожане, своя приходская жизнь, ну, храмовая.
Конечно. Во-первых, это не первый мой храм. Я служил в нескольких храмах Москвы до этого, поэтому многие прихожане из тех храмов, где я служил, которые меня знали еще по тем храмам, пришли со мной в этот храм. И часть прихожан была из сотрудников галереи, которые сегодня тоже приходили. Это костяк так галерейский. Ну и при храме есть, конечно, своя общинная приходская жизнь, как в любом храме. Хотя это храм-музей. Но есть особенность. Во-первых, мы имеем возможность сюда посещать музей. Но есть хорошая воскресная школа, которая была основана еще в Ваганьку, где я служил. Сейчас ее посещают каждый год, ну, от 35 до 50 детей по-разному. Есть школа взрослых уже основана. Там больше 100 человек занимается. По субботам, воскресеньям ведут выпускники нашего Свято-Тихоновского университета, мои тоже ученики, которых я учил. В свою очередь, здесь образован прекрасный хор, один из лучших хоров города Москвы, потому что он является хором одновременно и государственным хором, и церковным хором, что тоже чудо в наше время. Он обслуживает и вернисажи, и выставки, и концерты различные дает, но и в то же время находится на содержании, на балансе галереи, который помогает хору во всех отношениях и воспринимает его как неотъемлемую часть нашей галереи.
Наш собеседник, протоиерей Николай Соколов, человек необычной судьбы. Его дед, Николай Евграфович Пестов, во времена безбожия объединял верующих людей в общине и молитве. И поныне его книги многих приводят к вере. Мать отца Николая, Наталья Николаевна Соколова, иконописец и автор замечательной автобиографической повести «Под покровом Всевышнего», повествующей о мире священнической семьи, хранящей преемственные устои в годы воинствующего атеизма. Вы все-таки застали Николая Карловича в своем зрелом возрасте и можете оценить вот его вклад для вашего духовного пути. И для вообще пути многих.
Мне не так просто говорить о Николае Евграфовиче, что это ближайший родной мой человек. Он меня воспитал. Поэтому все, что во мне доброго есть, кроме папы и мамы, это дедушка, который дал мне пример христианской доброй жизни. Всю жизнь он проработал на гражданской работе. Он был профессор, доктор наук, занимался вопросами химии, но одновременно был и духовным писателем. Он всю свою жизнь посвятил написанию труда, который тогда он назывался «Пути к совершенной радости» или «Опыт построения христианского миросозерцания». Но это его труд, который он считал не своим, а компиляционным трудом из многих трудов святых отцов, учителей церкви, которые тогда не были доступны, как теперь. Поэтому он самое важное, что мог там найти, брал, обобщал, делал выводы и помещал в своем труде. Поэтому это он назвал диссертация, потому что это комплексный труд, который дает возможность последить жизнь человеческой души от момента ее зарождения, возрождения до момента ухода в вечность. И это действительно настольная книга для каждого христианина. По всем вопросам жизни, общественной, семейной, личной, интимной, все там есть. И каждый может найти в ту меру, которую может воспринять свое сердце. В основном это на учении святых отцов церкви, каппадокийцев и для других, и современных писателей, и известных святых праведников, так как Иоанна Кронштадтского, Иоанна Шаховского и ряд других. Труд титанический, правда, на протяжении 20 лет занимался, трудился и сам издавал, сам издат был печатал, распространял в то время под угрозой, в общем-то, репрессии, но не боялся уже.
Это чудо, что вот так вот Господь его сохранил, наверное, во имя этого труда.
Видимо, что... да. Мы, каждый из нас живет в жизни, поскольку мы нужны Богу здесь, вот на этой земле. И как Господь его сохранил от репрессий, хотя он был репрессирован в свое время, в тюрьме посидел, все. Но, тем не менее, после военные годы Господь дал ему возможность заниматься этим трудом. Более того, он вокруг себя собрал прекрасную общину удивительных, светлых, мудрых людей, которые, одновременно служа своей отчизне, независимо от того, что она была под флагом советской власти, они искренне служили России и отчизне, верили, любили ее, отдавали все свои силы на служение. Это были и академики, профессора, военнослужащие, и врачи. И вот он из этих людей создал свою общину именно православных людей, которые всю свою жизнь положили на алтарь служения Церкви и Отечества. И вот я этих видел людей, многие посидели в лагерях, многие пришли из заключений, в сталинские ГУЛАГа пришли. Но это были светлые, чистые личности, удивительно окрыленные мыслью о том, что они живут не для себя, а для близких, для Бога, для вечности. И вот от таких людей состояли близкие, которые влияли и на мою жизнь, как юноша, который воспитывался у дедушки. И, конечно, я безмерно благодарен Богу, который дал мне возможность быть в такой удивительно светлой христианской семье.
Недавно перечитывала книгу вашей матушки «Под покровом Всевышнего» Натальи Николаевны Соколовой. Она, в свою очередь, тоже создала удивительный труд, который как бы показал изнутри жизнь христианской семьи. Мы все современники, да? Мы жили какой-то другой жизнью, мы такой жизни не знали. А вот она показала вот эту жизнь священнических семей, которые умели вот пронести по жизни веру в Бога и передать их другим людям.
Видите, тоже продолжение вопроса первого. Наталья Николаевна, моя мамочка, это дочка моей дедушки, которая меня воспитала, любимый человек мой, который, слава Богу, сегодня дает нам возможность молиться вместе с ней. Сейчас 86 лет. Ну, а свою книгу она написала в память об отце моем. Провоевал всю войну, лишился обоих ног потом уже из-за болезни, но прослужил в храме Божьем почти 45 лет в одном месте. Написала воспоминания, одновременно написав биографию своей семьи, затронув каждого из нас ту меру, которую она считала нужным. Поэтому это вообще тоже, считаю, что настольная книга для всех христианских семей. Как можно жить под кровом Всевышнего в наше непростое время.
Была в вашем храме, я лично ощутила мир в душе и мир среди ваших прихожан. Как найти его в нашей жизни? Это такие редкие минуты, когда ты его ощущаешь.
Господь, когда пришел на землю, когда он являлся ученикам, особенно после воскресения, он первое, что говорил: «Мир мой даю вам, мир вам». И вот этот мир Божий, который вселяется в сердца людей, которые ищут Господа. Ведь важно, придя в храм, жить не для себя, а для других. Забывать себя. И тогда мир Божий входит в сердце. Вот вы чувствуете боголепие храма, чувствуете все, что есть. Один из правил поведения в храме, что не смотреть ни на кого, смотреть на себя только. И молиться за тех, кто окружает, и за тех, кто молится с вами. И тогда Господь поможет ощутить себя в той мере, как мы нужны Богу. Вот с тем миром, который Господь нас призвал. Воистину, нам помогают и великие святыни, которые в храме, и атмосфера храма, которая создавалась на протяжении веков. Ведь если мы говорим 1625, и до этого еще, ну уж, по крайней мере, больше 400 лет уже храм стоит, и в этом месте возносятся литургии и молитвы. Невидимо тысячи людей вместе с нами присутствуют здесь. Я повторяю, если мир в сердце, который вы еще не имеете, но желаете приобрести, пришел с вами сюда, то вы получите в той мере, как откроете свое сердце для Господа и для молитвы. Молитесь. В храме нужно молиться прежде всего. Все остальное приложится.